Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи сегодня с нами с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Еще немножко хотел бы задержаться на теме Иуды. Вы очень важные и очень интересные вещи сказали, которые даже немножко подвигают к следующим вопросам. Вот я помню, что у Юрия Павловича Вяземского, когда он начинал, еще только задумывал писать свою серию романов, о которой вы упомянули, «Сладкие весенние букроты», серия романов, которая задумывалась как роман о каждом дне Страстной Седмицы, то есть 7 романов планировалось в этой серии, ну, включая Пасху. А в итоге Юрий Павлович написал один роман. Первый – это «Великий понедельник». Он опубликован и вышел. Роман в 2 томах «Трудный вторник».
Он не то чтобы, извините, я перебью вас, не то чтобы в 2 томах, это просто 2 книги, обе о Пилате, но они две разных книги.
Да, но они, я так понимаю, если я не путаю, обе, ну так, относятся в этой задумке к вторнику.
Да, это обе книги относятся ко вторнику, но они не... Ну, знаете, как говорят, первый том, второй том, все-таки там есть более тесная связь с томами.
Ну вот, я помню, что Юрий Павлович Вяземский делился размышлениями, может быть, немножко так, как художник-писатель, сочиняя биографию этого романа, говорил, что ему всегда было интересно разобраться, почему же Иуда поцеловал Христа. Он обращал внимание на то, что по толкованиям, которые он изучал в этот день, в ночь, в которой арестовали Христа, светила луна, и было очень светло, и было видно прекрасно. И Христос был известным человеком в Палестине к тому моменту. Он уже был встречен бурной ликующей толпой в Иерусалиме, и не нужно было показывать, кто он, его прекрасно знали. Но такие вот разного рода вещи, которые Юрий Павлович, как художник-писатель, хотел бы осмыслить. При этом на прямой вопрос, а почему же все-таки, по-вашему, Иуда поцеловал Христа, Юрий Павлович отвечал, что пока не знаю, вот напишу роман, тогда узнаете, что я об этом думаю. А вы для себя как на этот вопрос отвечаете? Вот вам когда-нибудь это в сердце попадало, зачем нужен был этот поцелуй?
Ну, вообще, это форма приветствия, конечно. Вот если так говорить, это, конечно, форма приветствия, насколько я понимаю, вот в первую очередь. Вот, а тут поэтому, если иметь в виду, почему было такое приветствие выбрано, или что оно может там означать, ну, потому что это, наверное, усугубляет вот этот вот ужас предательства, да, потому что он, ну, мог бы просто сказать, смотрите, вот он, да, и это была бы другая, совершенно другая сцена, да? Другое ощущение от этого. Вот. А это, конечно, такое вот предательство-предательство, да, здесь. Такой некий символизм, да? Когда предается целованием. Хотя понятно, что здесь можно и других смыслов увидеть много. Много всяких разных, но можно, чтобы, поскольку тема сложная, непростая, можно остановиться на том, что выражение «поцелуй Иуды», оно вполне определенным образом вошло в нашу речь и вполне определенную вещь означает, да, что это именно вот то, что по форме кажется чем-то хорошим, на деле является гадким, грязным, подлым предательством.
Ну вот смотрите, еще один сюжет, конечно же, связанный со Страстной Пятницей, это суд у Пилата, за которым последовало избиение Христа и в итоге его распятие. Вы тому же Юрию Павловичу Вяземскому, которого мы сегодня уже вспоминали, в Парсуне задавали в финале вопрос про Понтия Пилата. Простить нельзя осудить или понять нельзя осудить. А вот вы как сами на этот вопрос отвечаете?
Я не знаю, как на него ответить, потому что вот вообще личность Пилата и то, что мы вот все эти сцены с Пилатом, это для меня предмет такого, ну, необходимого, но не сделанного размышления, потому что, ну, мы опять же, мы это это вошло в наш язык, в систему ценностей, в нашу речь, там, я умываю руки, как Пилат и прочее, как вот нежелание к чему-то, с одной стороны, иметь дело, а с другой стороны, этому воспрепятствовать. Вот. Но для меня эта вещь тоже загадочная, потому что, в общем, наверное, понятная, возможная трактовка всей этой истории в том, что Пилат мог остановить это и мог не выдавать Христа, а он выдал его. Да? Но при этом вот попытался от этого всячески отстраниться, сказать, что он не имеет к этому отношения. Что касается, видите, его вот, того вопроса, который я задавал, я все-таки задавал его Юрию Павловичу как человеку, который в это и погружался, и который посвятил много этому, у которого был... То есть меня интересовало скорее то, что вот созданный им образ, да, две книги целых написаны про Пилата, вот это в любом случае ведь ты героя своего либо оправдываешь, либо осуждаешь. Да. То есть я задавал все-таки этот вопрос человеку, который этот ну, произвел это действие, да, он это сделал. Вот. А у меня это скорее находится вот в области того, что требует дополнительного размышления, я бы так сказал.
Пилат стоит перед Христом, причем я начал говорить и подумал переговорить, что Христос перед Пилатом, но все-таки правильнее, наверное, сказать, что Пилат именно стоит перед Христом и вопрошает, что есть истина. И многие толкователи отмечают, что вот важно расслышать здесь евангельскую интонацию, что Пилат не интересуется, он не ставит философский вопрос, что есть истина. Он бросает скептическое замечание. Он бросает скептическое замечание в духе: «Откуда мы знаем, что есть истина? Столько много вас вокруг этих бродячих проповедников, и каждый про свою истину говорит, а вообще вопрос пустой». То есть это сомнение, скепсис, нежелание об этом думать. И вот многие, продолжая размышлять над таким толкованием, говорят, что Понтий Пилат – это вообще-то образ современного человека, эпохи, если угодно, постмодерна, когда вот Христос, которого веки тот же, вот христианская традиция, вот церковь, и все это, всего этого много вокруг нас, например, в нашей стране, в нашем обществе. А человек, подобный Пилату, стоя перед живой истиной, бросает этот вопрос: а что есть истина? И как бы попадает мимо, мимо самого главного проходит. Вот что вы о таком образном расширении думаете?
Ну, я думаю, что это, безусловно, очень верно все, что вы сказали. Что Пилат, конечно, задает, как мы говорим, риторический вопрос, он не собирается вступать в дискуссию, его не интересует, что приведенный к нему человек по этому поводу думает. Это вот взгляд Пилата, взгляд евангельский, взгляд из истории, взгляд, которым мы обладаем, понимая, что, в общем, Пилат в истории сохранился только потому, что когда-то к нему привели Христа, и, как вы очень хорошо сказали, он предстоял пред Христом, а не Христос перед ним. Пилат, и в этом такая трагическая ирония и такое какое-то фундаментальное непонимание Пилатом ситуации, но он и не мог ее, наверное, понимать, что он не просто задает этот, ну, точнее, говорит эти слова, а он говорит о них перед лицом истины. Он у истины спрашивает: а что есть истина, да? Кто есть истина? То есть у того, кто есть истина, того, кто говорит: я есть путь, истина и жизнь, у того, кто у Создателя неба и земли и каждого человека, он вместо того, чтобы благоговейно, так сказать, внимать, задает этот вопрос, и в этом смысле он олицетворяет как-то и все человечество, которое в те моменты, когда оно проходит мимо Христа, и в этом смысле он продолжает, да, это тоже, если хотите, такой итог того, той стремительной деградации и падения человека, которое начинается с Каина, вот эта Каинова цивилизация, которая вот приходит, которая началась с убийства брата и со слов: «Разве я сторож брату моему?», да, где впервые звучит вот это вот, ну, там, конечно, вполне себе осознанная такая дерзость, издевка, если хотите. А здесь, конечно, может быть, в меньшей степени понимания, но не меньше, может быть, трагизма, потому что Каин отдает себе отчет, что он говорит это Богу, а Пилат нет, но неизвестно, что трагичнее. Да? То есть мы понимаем с вами, что человечество пришло в точку, когда вот оно, человек находится в ситуации. То есть мы видим, как человечество далеко от Бога ушло. Да? Оно все-таки могло еще понимать, люди понимали, с кем они говорят, вот, а здесь уже даже это закрыто. Да? Человек не понимает, как вы опять же точно вы сказали, еще раз к этому вернусь, перед кем он стоит в данный момент. Вот, ну вот такие у меня размышления.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО сегодня с нами, с вами. В программе «Светлый вечер» разговор и об Иуде Искариоте, и о Понтии Пилате подводит к еще одной теме, которую я хотел бы с вами обсудить. Она уже не связана напрямую со Страстной Седмицей, хотя, конечно же, связана с... И, конечно же, с ней связано. Вот почему. У себя в Телеграм-канале вы недавно буквально сделали репост одной публикации с словами Клайва Стейплза-Льюиса. Это мысль, которая в разных работах у него звучит, но вот цитата, которая была в том посте, следующая. «Если вы не выбрали Царство Божие, то в конце концов не будет иметь никакого значения, что вы выбрали вместо этого». Вот чем вас эта мысль так цепляет?
Ну, она, мне кажется, это в данном случае вполне такая очевидная для христианина, для христианского сознания, что есть то, о чем говорится в Евангелии, как о едином на потребу, что человек печется о многом, но есть единое на потребу. Если ты этого единого, того, что нужно человеку, да, главного, если ты, или словами Льюиса, если ты не выбрал Царство Божие, то, в общем, по большому счету, чему ты будешь служить после этого, не выбрав подлинного служения, подлинного господина, в общем, не интересует. То есть, если ты... Вот нас, христиан, любят упрекать в том, что они рабы Божьи, но смысл... Называют себя рабами Божьими, но смысл вот с, под углом зрения, о котором мы с вами сейчас говорим, это фразы, ну, вот, если вспомнить Льюиса и вспомнить выражение «раб Божий», говорит о том, что если ты не стал рабом Божьим, то есть действительно с человеком свободным от страстей и грехов, то, в общем, неважно, чьим ты будешь рабом, это все равно плохо. Либо ты будешь рабом там, той, одной своей похоти, или другой, или третьей, или десятой. В общем, это существенного значения не имеет.
Ну вот я тогда процитирую сам пост одного из авторов телеграм-каналов, вернее, автора одного из телеграм-каналов, в котором вот эта мысль прозвучала, и там было некоторое такое размышление автора об этих словах. Ну вот слова Льюиса еще раз. «Если вы не выбрали Царство Божие, то в конце концов не будет иметь никакого значения, что вы выбрали вместо этого». Конец цитаты. И дальше комментарий человека, который это опубликовал. «Это тяжелые слова. Неужели не будет никакой разницы, были ли это, то есть то, что мы выбрали, женщины или патриотизм, кокаин или искусство, виски или место в правительстве, деньги или наука? Ну, конечно, никакой разницы в этом нет. Мы упустим цель, ради которой созданы, и отвергнем единственное, что нас удовлетворяет. Имеет ли значение для человека, умирающего в пустыне, какой был выбран маршрут, если он упустил единственный колодец по пути?» Ну вот, а это вы согласны, что это тяжелые слова? Что они может, для неверующего это вообще, а для верующего тоже очень большую планку ставят, очень высокую планку?
Наверное, тяжелые, но они необходимы. Это вот я вспомнил сейчас у Августина в исповеди есть такое, тоже наверняка я это уже вспоминал, часто к этому возвращаюсь к месту, он говорит там о счастье такого проходящего благополучия, о таком поверхностном счастье. Он говорит, что когда он еще был полон земных стремлений и надежд, да, и пытался там состояться в разных, как бы мы сегодня сказали, в профессиональном плане или каком-то еще, и вот он встретил, идя по дороге, он встретил нищего, который просил милостыню, видимо, ему уже что-то дали, потому что он выпил и был радостен и весел. И Августин говорит, что он был радостен и весел, а меня угнетали всевозможные мои желания, скорби и прочее. И, конечно, можно было бы сказать, что ну что это за счастье, да, выпил и, так сказать, весь день свободен. Да? Но Августин, конечно, так не пишет, но смысл такой. Но Августин говорит, а то, чему я стремился, чем оно отличалось вот, от этого счастья. Ну, по крайней мере, этот человек достигал того, к чему он стремился, а я в своих стремлениях в основном переживал и горевал, поскольку достичь желаемого не мог. И вот мне кажется, просто с другой стороны и несколько иначе, Августин говорит ровно об этом. Да? Вот если ты не выбрал Царство Божие, то, в общем, действительно не важно что, потому что тогда, по большому счету, любой нищий, который попросил милостыню, пошел, купил на нее вина, выпил и счастлив, вот он мало чем отличается от человека, не выбравшего Царство Божие, но получившего там далее, перечисляйте все, что хотите, вот власти и денег до там, доступа к любым внешним удовольствиям.
Вот для меня эти слова Льюиса еще вписываются в контекст его размышлений об аде и рае и в контекст его повести «Расторжение брака», где он описывает экскурсию тех, кто определенно жить в аду, в рай, и они приезжают и узнают, что им нужно сделать, как измениться, чтобы остаться в раю, и оказывается, что вовсе не все готовы к изменениям, кто-то предпочитает ад. Но вот что еще в этой мысли мне кажется существенным, если мы об аде и рае говорим, то это то, что очень легко логически воспринимать вот ад и рай даже как некоторые просто педагогические концепты, как идея воздаяния благой участи, как два равновеликих варианта – либо туда, либо туда. Вот эта фраза Льюиса показывает, что в каком-то смысле нет рая и ада, есть рай и не рай. Вот отчет идет отсюда, отчет от этого идет, а все остальное – это уже так или иначе варианты отсутствия рая в твоей душе, отсутствия Царства Божьего и близости с Богом и радости от бытия с Ним. И это как-то указывает на то, где сердцевина, что вот есть немного вариантов, а один и либо все остальные. Вот мне кажется, тоже какая-то такая существенная черта того, о чем люди здесь пишут. Как вы думаете?
Да-да, безусловно, я думаю, что вы очень точно подметили, и можно, и нужно, наверное, так на это посмотреть. То есть есть бытие, да, мы можем и так сказать, бытие, есть Бог, который, собственно, есть тот, кто он есть, да, и он есть подлинное бытие и любовь, жизнь настоящая, и мы в той мере, в которой мы способны на эту любовь ответить, в той мере мы существуем. Это ведь, знаете, вот еще одна грань этой проблемы. Мы с вами периодически вспоминаем Мариона, французского философа современного, и его размышления над Августином, по крайней мере, та часть его книги, которая издана была у нас, издана на русском языке. И вот там, собственно, мысль, которая у Мариона есть, что человек есть, ты есть то, что ты любишь. И любишь по-настоящему. И ты есть, чем больше ты любишь Бога. И вот он, собственно, ну, поскольку Марион размышляет над Августином, то это то, что он выводит из Августина, насколько я понял, что вот Августин целиком говорит об этом. Вот это его: «Господи, ты создал нас для себя, не успокоит сердце наше, пока не найдет тебя». Это прямо вот на первой странице исповеди фраза. Она означает, что все наши другие поиски, даже себя, это самообман. То есть мы обретаем свое подлинное «я», то «я», которое Богом сотворено и Богом даровано, когда мы с Богом общаемся, когда мы отвечаем своей любовью на любовь Бога. А все остальное, да, вот это есть вот то, о чем мы с вами говорим, выбрать Царствие Небесное. Вот ты его выбрал, если, то ты становишься собой. Я вот, поэтому я честно вам скажу, что я, вот мой вопрос в Парсуне к человеку: «Кто ты?», да, он для меня он про это. Вот насколько мы вот это осознаем, да, насколько мы себя вот таким образом рассматриваем. Да? Вот, что ты есть то, что ты любишь, но не в смысле, что если ты там любишь шоколад, то ты, ну, ты шоколадный заяц или там я не знаю что. Да? А в том смысле, что вот ты есть то, что ты любишь, либо ты любишь Бога, то есть если либо ты выбрал Царствие Небесное, либо дальше неважно, это уже все равно не ты. Это не ты. И этот не ты, он может тебя всю жизнь испохабить. Да? Как, собственно, и апостол Павел про это говорит. Бедный я человек, то доброе, что делать хочу, я не делаю, а то злое, чего не хочу, делаю. То есть тогда мы даем, если это не ты, то ты даешь не Богу, а греху действовать в себе. И из этого, собственно, все и получается.
Спасибо огромное. Если можно, самый последний у меня короткий вопрос. Даже не вопрос, а просьба. Мы движемся к светлому празднику Пасхи. Можете что-то пожелать нашим радиослушателям? Вот так, чуть-чуть заранее, но все-таки в преддверии светлых пасхальных дней.
Знаете, я всегда теряюсь, когда вот нужно что-то пожелать. Я могу только, может быть, ну разве что себе и всем нам пожелать, вот исходя и отталкиваясь от вот этого от необходимости, важности вот этой любви и понимания того, что ты есть то, что ты любишь, чтобы эта любовь Божия, она не оставалась для нас закрытой, хотя даже, знаете, вот еще не договорил, уже хочется себя поправить, чтобы мы, насколько это возможно, насколько у нас хватит здесь сил, мужества откликнуться на эту любовь, потому что только так мы можем встретиться с самими собой и увидеть себя настоящих. Вот я бы очень хотел всем нам, себе в первую очередь, наверное, ну, в первую очередь в том смысле, что понимание того, что насколько ты от этого далек, всем нам хотел бы этого пожелать.
Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО был сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».